И мы с вами сейчас откроем первое послание Фессалоникийцам, вторую главу, с 10 по 13 стихи. Будем читать. Первое послание к Фессалоникийцам. Вторая глава, с 10 по 13 стихи. Вторая глава Фессалоникийцам, с 10 по 13 стихи. «Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами верующими. Потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец своих детей, мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которое действует в вас, верующих». Аминь. И я озаглавил это слово, проповедь, что Слово Божие действует в верующих. То есть в нас оно действует. В контексте этого места, которое мы с вами сейчас прочитали, в предыдущей главе говорится о том, что Павел видит некоторые видения, что ему было откровение. Муж-македонянин перед ним предстал, который в этом видении просил прийти и помочь. Естественно, Павел не мог противиться этому видению. Раз есть помощь, где-то есть нужда для Слова Божьего, то Павел идет туда. В той же главе рассказывается о том, что когда он проходил Филиппы, то там он встретил женщину-пророчицу, которая доставляла немалый доход своим хозяевам. Он освобождает ее от этого духа прорицания. На него тут же обрушивается ярость, так сказать, да, этих людей, кому она принадлежала. Его сажают в темницу, но он из темницы выходит. Его бьют, он из темницы выходит, и как бы с таким, даже с такой, может быть, жалобой, с тем, что он имеет право, как римский гражданин, все-таки быть судим, а не просто бит. А его били без суда и следствия, так сказать. Да? И римские сотники, испугавшись этого, отпустили. Отпустили, чтобы он быстрее уходил. И вот начинается вот эта глава уже следующая. Вернее, так сказать, перед тем, как апостолу Павлу прийти Филипп, в это, в Фессалоники, он приходит в этот город. Это уже часть Македонии. И он начинает делать то, о чем его просили. Да? Ему, македонянам нужна помощь. И он начинает проповедовать. Он начинает сеять слово. И в Деяниях святых апостолов написано, что он 3 субботы проповедовал в синагоге. И разбирая в Писаниях о том, что все пророки, пророчества, все говорят об Иисусе Христе. Он разбирает это 3 субботы подряд, 3 недели, говорит, и в результате часть людей уверовали, а часть евреев, наоборот, воспротивилась, они возмутились, начали гнать Павла и Силу, и потом он пошел в Верию и так далее, и так далее. Пошел по Македонии. Но вот тогда, когда Павел и Сила, они были в Фессалониках, он потом еще туда заходил, то люди, евреи в основном там были, потому что он в синагоге проповедовал, были язычники, они видели Павла, они видели Силу, да, имя такое, да, соратник Павлова. И они видели этих людей, которые служат Богу. Они видели, как он проповедует, что он говорит, они видели, как он живет, они видели, когда его гонят, как он отвечает на эти гонения. И люди, которым он говорил, фессалоникийцы, они могли уже составить портрет апостола Павла и Силы. Портрет как людей, как служителей, как те, которые выполняют какую-то миссию, какую-то деятельность. Каждый из нас работает или когда-то работал на каком-то предприятии. И люди, чаще всего начальники, начальники отделов или там, директор как-то, да, как правило, они знают своих подчиненных. И человек, который работает какое-то время, о нем уже есть какой-то портрет. Собирается личное дело, его награды, его достоинства, где-то, может быть, его нарушения, может быть, где-то черный список, да, вносит. Но, тем не менее, собирается вот этот портрет. Как человек работает? Соответствует ли он занимаемой должности? В некоторых бюджетных местах, вот, знаю, вот в институтах вообще и в других предприятиях, таких вот, в медицинской отрасли, во многих других, есть так называемые аттестации. Когда человека раз в несколько лет, а в некоторых местах и раз в год, проверяют, соответствует ли человек занимаемой должности, отвечает ли он тем требованиям, которые нужны для выполнения вот этих заданий, вот этой должности. Учителя те же самые, преподаватели. Иногда по вот таким вот аттестациям человека повышают в должности, там как-то повышают по тарифной сетке, повышают как-то, может быть, по карьере, иногда понижают, иногда увольняют, если не соответствует. Да? То есть человек проводит на работе своей много времени. Ну, в среднем, может быть, сказать, 8 часов в день. Бывает больше, бывает меньше, кто как, да. Есть преподаватели, может, полдня где-то работают, потом другой деятельностью занимаются. Но, тем не менее, они проводят какой-то большой промежуток времени на работе, и по той работе судят об этом человеке. Также можно судить и о служителях в церкви. Что они делают, как они делают. Также можно судить о тех людях, которые проповедуют Евангелие. Если вы видите человека, который говорит о Боге, говорит о Слове Божьем, который призывает к чему-то, да, но вы больше о нем ничего не знаете, вы можете просто принимать Слово, да, или не принимать Слово Его, и действовать дальше по вашему усмотрению, по вашей вере. Но гораздо лучше, если человека увидеть, как соотносятся его дела и его слова. Человек может говорить одно, а жить совершенно по-другому. Человек может говорить хорошие слова, а жить по-плохому. Однажды я помню, когда я только поступил учиться, было мало средств, поскольку стипендия маленькая была тогда, ну и сейчас, наверное, у студентов маленькие стипендии. И приходилось подрабатывать. И так Бог сделал, что начальница как бы такой небольшой фирмы, где я подрабатывал, она хотела очень узнать о Боге. А я тогда тоже очень такой вот ищущий был, только-только уверовал. И мы с ней очень часто долго разговаривали. И она иногда поражалась. И говорила, знаете, вот я сейчас хожу тут в православную церковь, и на той неделе мы увидели нашего батюшку пьяным. Причем такой пьяный, что он буквально вот падал и иногда на коленях вот шел. Вставал и еле-еле вот его потом там взяли, довели до куда-то. И когда его спросили, ну а почему вы так поступаете, в таком виде вот неприглядно? На что он ответил, что дети мои, говорит, следуйте мне, когда я в храме, а когда я вне храма, тогда можете мне не следовать. То есть у человека дела и слова его разнятся. И как следовать за таким человеком? Как слушать его слова? Но давайте посмотрим, какой пример оставил апостол Павел, когда он был в Фессалонике. Вот из этого послания фессалоникийцам апостол сам пишет о себе, как бы такой составляет портрет. И вот он пишет, и свидетели говорит, вы и Бог сам свидетели, что вот это мой портрет, как бы, что мы делали. И он пишет, что они свято и безукоризненно поступали. Он пишет, что дела у них были, да, какие-то. У них были дела, и эти дела были святы, то есть направлены на прославление Бога. и они были безукоризнены. То есть нельзя было осудить за эти их дела. Он пишет, что их знали, то есть они были открытыми людьми. Они не скрывали свои какие-то дела, они были открытые. И люди, которые к ним приходят, они могли их видеть в любой жизненной ситуации. Они пишут, что они сами относились, и об этом все знают, что они относились к фессалоникийцам как отец к детям. Представляете, с какой любовью, с каким трепетом, с какой заботой Павел и Сила относились к тем людям, которым проповедовали Слово Божие. И далее, они просили, они убеждали, они умоляли поступать достойно Бога. То есть они проповедовали Господа, они проповедовали Бога, и не просто проповедовали, но умоляли буквально, убеждали, что нужно поступать достойно Бога, чтобы быть достойными. И они благодарят Бога за вот этих людей, которым проповедано было слово. И в результате мы даже по небольшому такому отрывку составляем достаточно емкий портрет служителей Божьих, что они безукоризненно поступают, свято поступают, да? Они открыты перед людьми, они проповедуют Бога, говорят о Боге, они просят, чтобы они поступали достойно Бога, и они молятся Богу об этих людях. Знаете, Слово Божие, мы можем прочитать очень много описаний его, да, что Слово Божие как обоюдоострый меч, да, что он очень острый, проникает до разделения души и тела, да, что Слово Божье судит, и Слово Божье, оно само по себе имеет силу, мощную силу. Но оно гораздо мощнее, когда оно действует через человека в среде людей. Когда слова, которые произносятся человеком, вот это вот Слово Божье проповедуется, когда оно соотносится с делами этого человека, который говорит, когда он говорит и делает то же самое. И вот эти люди, они видят, что в Павле и слова, и дела, они сопоставимы, то, пожалуйста, вам и результат. Результат, который мы читаем, что фессалоникийцы уверовали, они приняли слово не как человеческое, а как слово Божие, и далее слово Божие стало действовать в них. Апостол Павел вот как раз пишет в 13 стихе, что мы благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как человеческое, но как Слово Божие, какого оно есть поистине, которое и действует в вас, верующих. И посмотрите, какие ступеньки идут, яркие, можно сказать, ступеньки. Когда сначала Павел услышал Слово Божие, услышал призыв от Иисуса Христа самого, и Слово в нем стало действовать. Стало действовать что, так, что он не боится гонений, он не боится ничего, стеснений каких-то, не боится неудобств. Он идет и проповедует. Это Слово Божие в нем так действует. Слово Божие. Слово Божие очень часто в Библии ассоциируется с самим Иисусом Христом. Сам Иисус Христос назван Словом, который явился в этот мир, и все через Него начало быть. И Дух Христов, Дух Божий, Он действует в человеке. И Слово Божие, оно действует в человеке и производит вот этот дивный результат. И служители, которые несут, вот и на примере апостола Павла, и Силы, вот это Слово, которое они несут, оно действует в них и производит результат. Результату веруют люди. Они как будто сеют, да, так, как сеятели, они сеют. И вот этот результат далее дает второй урожай. Второй урожай, что слово приняли, семечко взошло, растет, новые плоды в том, что Слово Божие стало действовать уже в тех, кому проповедано Слово было. А если мы прочитаем как бы описание фессалоникийцев, как бы такое описание, которое сам апостол Павел делает, это в первой главе с 6 по 8 стих, то мы увидим вот этот результат, как Слово Божие действует в этих людях. «И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв Слово при многих скорбях с радостью Духа Святого». Смотрите, они не просто сидели, слушали. У них жизнь была непростая. Написано, что при многих скорбях они приняли Слово. И с радостью Духа Святого. «Так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахайи. Ибо от вас пронеслось Слово Господне не только в Македонии и Ахайи, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога. Так что нам ни о чем не нужно и рассказывать». То есть о них уже знали, знали их веру. Настолько Слово Божие действовало в них, вылилось вот в этот результат, что о их вере стали знать другие. Это стало подкреплением в вере других людей, других церквей, распространением Слова Божия. И мы видим такой положительный результат в действиях Слова у Павла, силы и у фессалоникийцев. Прекрасно, да? Прекрасно, слава Богу. А теперь давайте мы все-таки вернемся сюда, в наш зал, и каждый посмотрит на себя внутрь. Ведь мы очень похожи с вами на вот этих фессалоникийцев, потому что мы тоже приняли Слово Божие. Приняли Слово Божие поистине, как от Бога, потому что оно есть Словом от Бога. И это Слово начинает действовать в каждом из нас. Слово, которое не может быть бездейственным. Если оно есть, то оно начинает работать. Если, знаете, это как вот хозяйки, которые хлеб сами пекут, знают, да, что если дрожжи бросить в теплую воду еще с сахарком или в молочко, то они не останутся просто так. Они начнут бурлить. Они начнут бурлить, и тесто начнет подниматься. Знаете, вот слово, оно подобно этому. Оно не может оставаться бездействованным. И давайте посмотрим на нашу жизнь. Каждый посмотрит. А как Слово Божие действует в нашей жизни? Каким результатом, каким плодам оно приводит? Может быть, кто-то из наших близких уверовал. А может быть, этим словом подкрепляется кто-то. Может быть, мы утверждаем кого-то в истине. Может быть, мы утешаем кого-то Словом Божьим. Слово Божье может по-разному действовать, да? Но если мы не видим результатов в действии Слова Божьего, что же это может значить? В Евангелии от Матфея Иисус говорит со своими учениками и описывает в притче о сеятеле о том, как действует Слово Божие в человеке. И там приведено три отрицательных момента и один момент положительный. И написано о том, что Иисус рассказал об этой притче, растолковал. И Он говорит, что вы слушаете значение притчи о сеятеле. Ко всякому слушающему слову о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное семя при дороге. То есть, когда человек не принимает слово, отвергает его, и лукавый похищает. Оно ненужное слово для такого человека. Но мы не таковы, да? Мы же приняли Слово Божие. А посеянное на каменистых местах означает, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и не постоянен. И когда наступает скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. И там образ, что на каменистых местах семя засыхает. Ему некуда питаться водой, некуда прорасти, и оно засыхает. И это означает то, что человек непостоянен. И какое-то внешнее воздействие какая-то ситуация, и человек отходит от Бога, к сожалению. Но мы с вами здесь вроде бы сидим, думаю, что мы не отходим от Бога, и слава Богу за это. А те, которые есть таковые в церкви, мы молимся за них, мы и посты назначаем. И дальше. Посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Смотрите, вроде бы семя дало корешок. Вроде бы из почвы какие-то вещества, вода уже поступает к семечку, вроде бы оно начало расти. Но вот это тернии, вот эти вот сорняки, они заглушают и не дают прорасти. Раз не дают прорасти семечку, не дают ему вырасти, развиваться, то и плода нету. И вроде бы всход есть, а плода нету. Давайте еще посмотрим. Потому что обольщение богатства заглушает слово. Заботы века сего заглушают слово. Это один из примеров, но очень значительный. Потому что большинство людей, которые бесплодны в церкви, которые бесплодны как христиане, они, к сожалению, либо обольщены богатством, либо суетою века сего, заботами века сего. Поэтому и в пример это поставлено, чтобы мы помнили, да, чтобы мы были с плодом для Иисуса Христа, чтобы Слово Божие, которое мы приняли, чтобы оно распространялось, чтобы оно работало в нас, чтобы давало плоды. Не думайте о богатстве. Бог нам дает средства, чтобы нам прожить здесь. Бог нас благословляет. Не нужно сверх всего. Если Бог дает больше, тоже хорошо, но не нужно гнаться за богатством, потому что написано, что оно сделает себе крылья и улетит. И также должны помнить о том, что заботы века сего. А забот-то у нас полно. Может быть, где-то что-то купить, где-то что-то сделать, где-то отношения с людьми, где-то отношения с соседями, с детьми, может быть, с родителями, с родственниками. Может быть, на работе какие-то проблемы, какие-то заботы. Может быть, еще в чем-то. У каждого свои вот эти заботы, которые могут заглушить слово. И каждый сам себя прекрасно знает. И поэтому и не бывает плода у христиан, если они заботятся совсем о другом. Посеянное же на доброй земле означает слышащее слово и разумеющего, который и бывает плодоносен. Так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30. То есть добрая почва, которая ничто ей не мешает, она питается, она прорастает, дает всход и дает плоды. И плоды по-разному бывают, да? Иногда небольшой плод, средненький плод, побольше плод. Плоды разные бывают. Плоды разные бывают и у христиан. Да, но главное, чтобы этот плод был. Потому что Слово Божие мы приняли не напрасно. И мы должны приносить этот плод. Оно должно, Слово Божие, активно в нас действовать. Если оно не действует, это мы заглушаем. Это мы угашаем тогда Духа Святого и не даем Ему развиваться. Но если мы все-таки как добрая земля, то у нас будут плоды в любом случае. Слава Богу. Аминь. Аминь.